Охранитель общественной безопасности слегка прочистил голос и, читая тетрадку, заметил. «Действительно, так, я о типографии и не заметил. Впрочем, я полагаю, вам все-таки необходимо разрешение от министра, иначе, как это ни неприятно будет для нас, но мы будем вынуждены просить вас. Я завтра еду».
«Помилуйте, никто не требует такой поспешности. Оставайтесь неделю, две.
Мы говорим насчет оседлой жизни. Я почти уверен, что министр разрешит.
Я могу его просить для будущих времен, но теперь я не имею ни малейшего желания дальше оставаться в Брюсселе. Тем история и кончилась.
Я забыл одно, запутавшись в объяснении, сказал мне опасливый хранитель безопасности. Мы малы, вот наша беда. Есть соображение. Ему было стыдно. 2 года спустя меньшая дочь моя, жившая в Париже, занемогла. Я опять потребовал визы, и Персиньи опять отказал. В это время граф Ксаверий Броницкий был в Лондоне. Обедая у него, я рассказал об отказе. «Напишите к принцу Наполеону письмо», — сказал Броницкий, — «я ему доставлю». «С какой же стати буду я писать принцу?» «Это правда. Пишите к императору. Завтра я еду, и послезавтра ваше письмо будет у него в руках. Это скорее. Дайте подумать». Приехав домой, я написал следующее письмо. «Сир, больше 10 лет тому назад я был вынужден оставить Францию по министерскому распоряжению. С тех пор мне 2 раза был разрешен приезд в Париж. Впоследствии мне постоянно отказывали в праве въезжать во Францию. Между тем в Париже воспитывается одна из моих дочерей, и я имею там собственный дом. Я беру смелость отнестись прямо к вашему величеству с просьбой о разрешении мне въезда во Францию и пребывания в Париже, насколько потребуют дела, и буду с доверием и уважением ждать вашего решения. Во всяком случае, сир, я даю слово, что желание мое иметь право ездить во Францию не имеет никакой политической цели. Остаюсь с глубочайшим почтением вашего величества покорнейшим слугой Александр Герцен. 31 мая 1861 года, Лондон, Орсет Гоус, Уэстборн, Террас. Броницкий нашел, что письмо сухо, поэтому, вероятно, и не достигнет цели. Я сказал ему, что другого письма не напишу, и что если он хочет сделать мне услугу, пусть его передаст, а возьмет раздумье, пусть бросит в камин. Разговор этот был на железной дороге. Он уехал. А через 4 дня я получил следующее письмо из французского посольства. Кабинет префекта полиции, 1-е бюро, Париж, 3 июня 1861 года. Милостивый государь, по приказанию императора имею честь сообщить вам, что его величество разрешает вам въезд во Францию и пребывание в Париже всякий раз, когда дела ваши этого потребуют, так как вы просили вашим письмом от 31 мая. Вы можете, следственно, свободно путешествовать по всей империи, соображаясь с общепринятыми формальностями. Примите, милостивый государь, и прочее, префект полиции. Затем подпись «Эксцентрическая в кость». В тот же день пришло письмо от Броницкого. Принц Наполеон сообщал ему следующую записку императора. «Любезный Наполеон, сообщаю тебе, что я сейчас разрешил въезд господину Герцену во Францию и приказал ему выдать паспорт. После этого подвысь, шлагбаум, опущенный в продолжение 11 лет, поднялся, и я отправился через месяц в Париж». В стенах. «Мам! Эрстон!» — кричал мрачный с огромными усами жандарм в кале возле рогатки, через которую должны были проходить во Францию один за другим путешественники, только что сошедшие на берег с дуврского парохода,
и загнанные в каменный сарай таможенными и другими надзирателями. Путешественники подходили, жандарм отдавал пассы, комиссар полиции допрашивал глазами, а где находил нужным языком, и одобренный и найденный безопасным для империи терялся за рогаткой. На крик жандарма в этот раз никто из путешественников не двинулся. «Мэм Огле Эрстн! Мэм Огле Эрстн!» — кричал, прибавляя голоса и махая паспортом, жандарм. Никто не откликался. «Да что же, никого, что ли, нет с этим именем?» — кричал жандарм и, посмотрев в бумагу, прибавил. «Мамзель Огле Эрстн!» Тут только девочка лет 10, то есть моя дочь Ольга, догадалась, что защитник порядка вызывал ее с таким неистовством. «Пройдите же, возьмите ваши бумаги!» — свирепо командовал жандарм. Ольга взяла пас и, прижавшись к Мейзенбург, потихоньку спросила ее: «Это император?» Это было с ней в 1860 году, а со мной случилось через год еще хуже. И не у рогатки в Кале, уже не существующей теперь, а везде. В вагоне, на улице, в Париже, в провинции, в доме, во сне, наяву. Везде стоял передо мной сам император с длинными усами, засмоленными в ниточку, с глазами без взгляда, с ртом без слов. Не только жандармы, которые по положению своему немного императоры, мерещились мне Наполеонами, но солдаты, сидельцы, гарсоны и особенно кондукторы железных дорог и омнибусов. Я только тут, в Париже 1861 года, перед тем же «Отель де Виллем», перед которым я стоял полное уважение в 1847 году, перед той же церковью Нотр-Дам на Елисейских полях и бульварах, понял псалом, в котором царь Давид с льстивым отчаянием жалуется Иегове, что он не может никуда деться от него, никуда бежать. «В воду, — говорит, — ты там, в землю — ты там, на небо и подавно». Шел ли я обедать в Мазон-Дор? Наполеон в одной из своих ипостасей обедал через стол и спрашивал трюфли в салфетке. А отправлялся ли я в театр? Он сидел в том же ряду, да еще другой ходил по сцене. Бежал ли я от него за город? Он шел по пятам дальше Булонского леса, в сюртуке, плотно застегнутом, в усах с круто нафабренными кончиками. Где же его нет? На бале в Мобиль? На обедне в Мадлен? Непременно там и тут. «Революция воплотилась в человеке» была одна из любимых фраз доктринерского жаргона времен Тьера и либеральных историков Луи Филипповских времен. А тут похитрее. Революция и реакция, порядок и беспорядок, вперед и назад воплотились в одном человеке. И этот человек, в свою очередь, перевоплотился во всю администрацию. От министров до сельских сторожей, от сенаторов до деревенских мэров. Рассыпался пехотой, поплыл флотом. Человек этот не поэт, не пророк, не победитель, не эксцентричность, не гений, не талант, а холодный, молчаливый, угрюмый, некрасивый, расчетливый, настойчивый, прозаический господин, средних лет, не толстый, не худой, буржуа, человек, отмеченный роком, племянник великого человека, плебея. Он уничтожает, осредотворяет в себе все резкие стороны национального характера и все стремления народа, как вершинная точка горы или пирамиды, оканчивая целую гору, ничем. В 49-м, в 50-м годах я не угадал Наполеона III. Увлекаемый демократической риторикой, я дурно его оценил.